В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Сегодня 20 февраля, понедельник, и мы начинаем передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши трудные вопросы, как всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
У нас с вами целый час. 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать. Для этого есть Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. И у нас есть сайт theos.fm. И кто первый написал, это был Олег. Он написал на наш сайт theos.fm, с него и начнем. Он пишет: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». Это он процитировал Ефесянам 6 глава, 5 стих. «Значит ли это, спрашивает Олег, что отмена крепостного права была нарушением воли Божьей?»
Апостол Павел, он никак не характеризует рабство как институт. Он его не одобряет, не порицает. Он просто исходит из того, что существует вот такая реальность. Он живет в обществе, где существует рабство, где одни люди находятся в рабстве у других. И он дает людям советы, дает указания, как им себя вести, находясь в тех социальных условиях, в которых они находятся. То есть он ничего не говорит вообще, это хорошо, это плохо, это надо отменить, не надо отменить. Он вообще, его это в данном контексте не интересует. Он говорит о том, как людям следует поступать, чтобы быть верными Христу в той ситуации, в которой они находятся. Поэтому он пишет, что рабы должны повиноваться, быть послушными, вести себя добросовестно, трудиться. Рабовладельцы должны поступать благоразумно, умерять строгость, помня, что у них тоже есть Господь на небесах. То есть здесь нет ни одобрения, ни неодобрения рабства как такового. Здесь есть просто указание, как людям себя вести, исходя из той социальной ситуации, которая существует. Вот мы сейчас живем в обществе, где существует ярко выраженное социальное неравенство. Есть рабочий, разнорабочий, который грузит там какие-то товары, носит туда-сюда в магазине. Есть директор этого магазина, есть директор всей сети, который сидит тоже где-нибудь в это время на Багамах и Канарах. И ему там сообщают о делах, значит, его верные слуги. И апостол в этой ситуации говорит, что каждый, исполняя обязанности своего служения, каждый будь христианином на своем месте. Он не призывает там к социальным революциям, он говорит о том, что вот в той ситуации, в которой ты оказался, ты должен быть христианином. Внутри той социальной структуры, в которой ты находишься, ты должен себя вести так, чтобы угождать Христу. При этом надо сказать, что христианство сыграло огромную роль в уничтожении рабства как социального института, и христианская цивилизация – это единственная цивилизация, где рабство было отменено. То есть вообще вот рабство существовало как институт абсолютно во всем мире. Единственная цивилизация, где рабство было отменено – это христианская цивилизация. Поскольку христианство провозгласило, что любой человек, независимо от его социального статуса, обладает ценностью и достоинством в очах Бога. И когда речь шла, например, об отмене торговли чернокожими рабами в Британской империи, о движении за отмену рабства в Соединенных Штатах, то это было христианское движение, которое руководствовалось именно христианскими побуждениями. То есть можно сказать, что в данной конкретной ситуации, когда апостол пишет Ефесянам, он ничего не говорит о рабстве. Он говорит о том, как люди, которые находятся в определенных социальных условиях, в определенном социальном контексте, должны себя вести. Но в целом христианство, несомненно, содействовало уничтожению рабства.
Сергей Львович, а может быть, Олег воспринимает слово «рабы» очень буквально? Ведь некоторые задают вопросы касательно того, что вот вы рабы Божьи, значит, вы не свободны.
Мы рабы Божьи, конечно. И если обсуждать этот вопрос, значит, с Божьими рабами, то я бы обратил внимание на очень интересную такую риторику. Чем меньше у людей реальные свободы, тем громче они кричат о том, что уж они-то не рабы. Вот такой психологический парадокс. Когда, ну, помним известную песню сталинских времен, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. При этом насчет вольного дышания были большие проблемы в ту эпоху. Мы не рабы, рабы не мы, это советский букварь. И так бывает, что когда устанавливается режим, при котором меньше значительно свобод, он очень громко настаивает на том, что а вот раньше было рабство, вот теперь вы не рабы. Вот там раньше, вот теперь мы вас освободили, вот теперь мы вам свободу несем. И поэтому очень часто, когда люди провозглашают свободу, то по отношению к ним верны слова апостола. Они обещают свободу, будучи сами рабы тления. А быть рабом Божьим, быть рабом Христа – это приносит свободу. Это приносит свободу в абсолютном смысле. Более того, это приносит намного более глубокую свободу, чем свобода, ну, в чисто социальном плане. То есть свобода такая чисто социальная, когда ты, скажем так, свободен от принуждения. Ну, ты в любом случае не свободен от принуждения, конечно. Другое дело, что есть разные формы принуждения. Понятно, что ты в любом случае должен ходить на работу, и ты должен повиноваться начальству, и ты должен делать то, что тебе скажут, и ты в любом случае от этого не свободен. Экономически, социально. Но, конечно, бывают разные формы принуждения. Да, где-то принуждение может быть просто вне экономическим, просто буквально из-под палки. Но вот Христос говорит еще и о другой свободе. О том, что человек, может быть, может освободиться от того, что разъедает и разрушает его изнутри, как болезнь, как какая-то больная страсть. Человек, который обретает точку отсчета вне этого мира, он свободен. Я не помню фамилию Клемперер. Да, Клемперер этого человека звали. У него есть книжка «Язык фашизма» или «Язык Третьего рейха». Вот автор Клемперер, он еврей, и он жил в нацистской Германии. У него жена была немка, и она его не бросила. И поэтому как-то так получалось формально, что его не убили вместе со всеми остальными, а его там как-то изолировали, он там жил в специальном еврейском доме, но поскольку сохранялся этот брак, его не убили. Там в силу каких-то бюрократических этих всех закавык в Третьем рейхе, он прожил всю войну внутри, значит, рейха, все это наблюдал. И он наблюдал, как постепенно немцы проникались идеологией национал-социализма. И он с ужасом наблюдал, как люди, которые раньше были приличные, порядочные, такие гуманных убеждений, они вдруг проникались убеждением, что фюрер прав, там, что немецких людей обижают, что все беды от евреев. И он обратил внимание на том, что некоторые люди были иммунны. Некоторых людей это не принимало, некоторые люди не становились национал-социалистами, не поддавались общему безумию. Это были практикующие христиане. То есть не христиане по названию, конечно, там, а именно христиане, которые были очень серьезны в своих убеждениях христианских. Вот их эта волна не захватила. У них была некая точка отсчета за пределами этого мира, и поэтому они остались свободны. И в этот самый момент, когда все люди вокруг говорили, мы теперь свободны, нас теперь освободил дорогой любимый фюрер, в глазах немногих сохранивших ясный рассудок, в глазах христиан, это было, наоборот, рабство. Поэтому, когда говорят о том, что вот христиане, они рабы Божии, это плохо, а мы свободны, мы свободны. Нет, ребят, вы не свободны. Просто очередные несчастные люди, которые порабощены очередным обманом, и часть этого обмана, что вы свободны. Быть свободным – это значит быть во Христе.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Дмитрий нам пишет, и у него много вопросов. Будем потихонечку задавать по одному вопросу. Вот что первое. Если вследствие аборта душа ребенка не может попасть в рай, что тогда происходит с душой детей, которые умерли в утробе матери, например, вследствие болезни матери или какой-нибудь катастрофы?
Никогда не слышал того, что душа ребенка, убиенного абортом, не может попасть в рай. Может, почему бы и не попасть. Точно то же мы можем сказать и душе ребенка, который умер в утробе матери от естественных причин.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас вопрос. Почему дьявол, зная пророчество о событиях, предвещающих апокалипсис, не может повлиять на сценарий, тем самым нарушив его и погубить еще больше душ, если это является его целью?
Я думаю, что дьявол, понимаете, зло... Оно, с одной стороны, очень хитрое, очень такое коварное, очень такие ловушки ставит, а с другой стороны, оно тупое. Он знает, конечно, о пророчествах, но он продолжает упираться против Бога. Пророчества будут разворачиваться, конечно же, так, как Бог этому определил. Дьявол не только не сможет этого сорвать, дьявол против своей воли послужит исполнению этих пророчеств. Все его действия уже предусмотрены. Они уже известны, как они будут выглядеть Богу. Но дьявол, конечно, он ослеплен гордыней, он безумен, и он в этом отношении. И он действует, движется навстречу своей неизбежному поражению, навстречу своей неизбежной погибели.
То есть дьявол знает, что он погибнет, но все равно действует так, как он действует?
Дьявол знает, что он погибнет. Точно так же, на самом деле, как любой упорствующий грешник, человек знает, куда он движется. Так устроен грех, так устроена гордыня. А гордыня делает человека и ангела безумным. Да, там все равно на что-то надеется, все равно он себя обманывает. Но в глубине он знает, что он проиграет. Ну как мы можем...
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжим. Сергей Львович, вы хотите продолжить ответить на этот вопрос или следующий?
Ну, я бы еще добавил, что, как мы знаем, так устроен грех, так устроена гордыня, что гордыня может не видеть очевидности, гордыня может не видеть какого-то явного несообразия сил. Гордыня может не видеть того, что очевидно всем остальным, того, что очевидно со стороны. Это то, что в греческих трагедиях еще называлось хибрус. Вот это наглая заносчивость, которая навлекает на героя беду.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый
слышно
день.
Меня, да?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Угу. Хорошо. Значит, ну, Сергей Львович, значит, в Ветхом Завете есть, как вы помните, сказка про то, как библейский Яхве вместе на пару с сатаной проверяли крепость веры некого праведника по имени Иов. Вот есть основания полагать, что и этот текст, как и многие другие, был авторами Библии позаимствован из более древнего источника. Я намекну, из какого. Как вы помните, эта сказка, значит, длинная-предлинная, целых 42 главы. И вот надо же, какая неожиданность, в Древнем Египте было 42 провинции. А еще в Древнем Египте был пантеон из 42 богов, перед которым отчитывались душа умершего человека. Ну, вы скажете, что это... просто совпадение такое, ну, возможно, но не многовато ли совпадение, если иметь в виду и другие случаи плагиата и заимствований. Вот. Но мой вопрос, на самом деле, сейчас даже не об этом, это так я к слову сказал. Дело в том, что кроме основных богословских вопросов, которые обычно обсуждаются в связи с этой сказкой об Иове, в ней встречаются еще так, я бы сказал, разные нежданчики. Вот. Например, значит, в 40 главе стихи с 10 по 14, там Яхва говорит Иову, здесь мне придется процитировать, значит, смотрите. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол, вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром». Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него как медные трубы, кости у него как железные прутья. И дальше вот самое главное – это верх путей Божиих. Вот, так сказать, для тех, кто не расслышал, верх путей Божиих – это бегемот, получается. То есть у нас тут иудейский бог Яхва здесь у нас нечаянно проговорился. Оказывается, что верх путей Божиих, то есть венец творения, то есть избранный, это совсем не человек вообще, и даже не евреи в частности, а это бегемот. И об этом сказано прямым текстом, как говорится, прямее не бывает. Ну, тут, значит, пламенный привет всем верующим библейского Бога, всем верующим в то, что земля создана для человека, а не для бегемота. И особенный привет, так сказать, евреям, которые думают, что это они избранные. Фигушки, по-настоящему избранные исключительно одни бегемоты. Такая вот зоофилия. Спасибо.
Как вам сказать, тут важно, как мы подходим к Священному Писанию. Вот если моя цель просто постебаться, там, посмеяться, какую-то шуточку остроумно отпустить, то... Ну, это возможный такой, так сказать, дискурс, но какое-то отношение имеет к реальному содержанию Библии или к реальному содержанию христианской веры. Ну, я в интернете достаточно часто на это натыкаюсь, когда люди думают, что просто, ну, отпустить какую-то остроту – это значит опровергнуть точку зрения. На самом деле не значит. На самом деле очевидно, я думаю, очевидно также и для вас, что в данном случае верх путей Божиих означает, что бегемот – это удивительное Божие творение. Это не значит, что венец творения, это не значит, что наилучшее из Божьих творений. Это значит, что просто бегемот – это вот такое удивительное творение Божие. Так что это никак не отменяет библейской точки зрения, что венцом творения является именно человек.
Спасибо, Сергей Львович. Мне кажется, что здесь Станислав мог бы поспорить, сказав, что вы трактуете так. А можно же трактовать по-другому тот же самый отрывок.
Видите ли, Библию можно трактовать... Если мы трактуем Библию как целостный текст, то мы трактуем менее ясные утверждения Писания в свете более ясных. И поэтому, если мы рассматриваем Библию в целом, то мы находим указание, что, например, Бог все покорил под ноги человека, что Бог поставил человека владычествовать над всеми зверями полевыми, там, над всем, что вообще есть на земле. Поэтому Библия четко совершенно говорит, что именно человек – это высшее Божие творение.
То есть, чтобы понять, как правильно трактовать Библию, нужно сначала ее рассмотреть в целом, правильно?
Конечно. Библия как некое целостное послание.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда двинемся дальше. Theos.fm – наш сайт. Вы можете нам писать. И вот Дмитрий спрашивает нас. Если Бог предвидел падение ангелов, а затем грехопадение человека и вечную духовную смерть и муку, множество из них, почему по своей любви не мог создать условия, при которых его творение могло сделать выбор, без таких последствий? Вы говорили о том, что человек вмещает в себя столько блага, сколько может, но ведь вместе с тем, помимо блага, он испытывает муку. Причем такую, что, допустим, Иисус сказал об Иуде, что тому лучше было бы не родиться.
Видите ли, есть вещи, которые не может создать Бог. Бог не может создать там круглый квадрат. Бог не может создать, не знаю, там жидкого барана, летающего в заостренном небе. Потому что эти наборы слов, они ничего реально не означают, не могут обозначать, потому что они содержат противоречия в определениях. Там, где есть противоречия в определениях, там наш язык становится бессмысленным. И вот Бог мог дать нам такой выбор, чтобы у него не было последствий. Это противоречие в определениях. Выбор предполагает последствия. Если я что-то выбрал, это на что-то повлияло. Это как, если я могу выбирать свою дорогу, это значит, я могу попасть в разные места. Когда, если мы говорим человеку, что ты свободен, ты можешь выбирать все, что тебе угодно, но в итоге ты все равно получишь одно и то же. Ну, я помню, в одной книжке я читал пример, как человек пришел в ресторан, и, по-моему, это был еще советский там ресторан, и у него спрашивает официантка: вам какой вот, что вы будете на десерт? Мороженое? Он говорит: вот выбирайте. Он говорит: а у вас есть что-то, кроме мороженого? Ну, вообще-то нет. А зачем же вы предложили мне выбрать? Ну, вот, чтобы это был ваш выбор. Понимаете, когда вы, на десерт нет ничего, кроме мороженого, в принципе, у вас нет выбора. Выбор – это когда я могу принять решение, у которого есть последствия. Когда в любом случае, например, хотите вы вступать в брак или вы не хотите вступать в брак, вы окажетесь в браке, это значит, что у вас нет выбора. Достаточно очевидно. Реальный выбор означает реальные последствия. Если человек делать неправильный выбор, эти последствия будут плохими. Поэтому сделать вселенную, в которой есть свободный выбор, но при этом сделать так, чтобы никто не сделал неправильного выбора, невозможно в принципе, это логически невозможно. Выбор без последствий – это противоречие в определениях, как темный свет. Поэтому Бог, создавая мир, в котором есть свободный выбор, да, он знает, что некоторые воспользуются этим свободным выбором неправильно и погибнут. Имело ли смысл их создавать? Ну, если имело смысл создавать мир, в котором есть подлинная свободная воля, то неизбежная сторона этой свободной воли, что некоторые воспользуются этой свободной волей вот так. Некоторые погибнут.
Сергей Львович... Поэтому... Сергей Львович, ну есть же, например, можно, например, если копаться, то можно так придираться, что некоторые люди, просто такой пример, они едят и не толстеют. То есть для них есть выбор, но нет последствий.
Ну, это не, на самом деле у них всегда есть последствия в другой области, например. Я подозреваю, что у них просто аппетит ниже, на самом деле. Они меньше хотят есть. Но вот... В любом случае, по отношению к Богу, по отношению к своей жизни, у человека есть выбор. Вот, допустим, я могу, у меня есть выбор упорно учиться и трудиться, приобрести там себе специальность и упорно работать. А у меня есть выбор там пить, гулять и веселое время проводить. Но у этого выбора будут последствия. У неправильного выбора будут негативные последствия. И вот человеческая свобода, она простирается настолько, что человек может сказать Богу окончательное «нет». Человек может окончательно разрушить себя грехом настолько, что он окажется за дверями, за воротами. Имело ли смысл творить мир с учетом того, что некоторые окажутся за дверями? Я думаю, имело, потому что, во-первых, а те, кто войдут, те, кто спасутся, на каком основании им нужно отказать в бытии из-за того, что некоторые откажутся быть спасенными? Почему ад должен запрещать раю? Ну и надо сказать, что со своей стороны Бог становится человеком в лице Иисуса Христа и умирает за наши грехи, он несет на себе последствия нашего выбора для того, чтобы спасти всех, кто только отзовется, тех, кто только захочет принять спасение.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас вопрос тоже от Дмитрия. Есть ли свобода воли у животных?
Нет. Животные не могут являться авторами своих действий, потому что для того, чтобы быть автором чего бы то ни было, надо быть сначала самосознающей личностью. Животные таковым самосознанием не обладают, поэтому у них свободной воли нет.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Напомню, что у нас есть не только сайт, но и телефон 8 800 33 8 800 333 17 06. Вова пишет нам: в Новом Завете есть обещание о том, что люди не попадут под время скорби, и они будут забраны из этого мира. Как оно проявится, увидим, пишет нам Вова. И вопрос у него: группы, поклоняющиеся Троице, рассчитывают на выход до периода скорби из этого мира? Вот такой вопрос.
Видите ли, есть разные истолкования вот событий последних дней и того, что такое великая скорбь, что имеется в виду под великой скорбью. Люди многие полагают, что речь идет о беззаконном правлении Антихриста, который будет яростно преследовать христиан и вообще всех, кто откажется ему поклоняться как Богу. Но могут быть разные предположения. Да, есть такое достаточно популярное направление, которое считает, что до прихода к власти Антихриста христиане, которые обратятся на тот момент, будут чудесным образом забраны из этого мира. Про этого даже есть целый раздел литературы. Есть много книжек, там «Оставленные на земле», там фильмы снимались. Это народу нравилось. Я не уверен, что это толкование обосновано. Я подозреваю, что восхищение церкви, то, что мы будем с Господом, это относится к, именно к событию второго пришествия, то есть уже после великой скорби. Но это уже несколько второстепенные вопросы богословия. На самом деле принципиальным является вопрос как раз веры в Троицу, веры в Бога воплощение, веры в искупительные деяния Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Алекс пишет нам: если Бог посылает верующим все необходимое, зачем тогда работать?
Потому что Бог посылает все необходимое тем, кто работает. Тут примерно так же, как в семье ребенок может сказать: а зачем я буду учиться, делать уроки? Меня и так любят папа с мамой. Вот поскольку папа с мамой любят ребенка, он у них будет учиться и делать уроки. И именно потому, что они его любят. И не хотят, чтобы он был бездельником. Вот точно так же Бог не хочет, чтобы мы были бездельниками. Бог дает нам возможность трудиться, и Бог призывает нас к труду. И через этот труд он подает нам хлеб насущный.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. И Олег цитирует место Писания. Видимо, это синодальный перевод, потому что в других переводах есть немножко другое. Как бы другая цитата будет немножко. Но он цитирует так: «Жена да боится своего мужа». Каким образом, спрашивает Олег, муж должен запугивать жену?
Боится в данном случае глубоко почитает. Примерно так же, как в другом месте апостол пишет: «Бога бойтесь, царя чтите». Или там: «Бойтесь Господа все святые его, ибо нет скудости у боящихся его». То есть, очевидно, имеется в виду боящихся не в смысле там запуганных, не в смысле рассматривающих как угрозу, а в смысле глубоко почитающих. И вот, очевидно, в этом месте апостол говорит: жена да боится своего мужа, да оказывает ему глубокое почтение, да относится с глубоким почтением. То есть в этом смысле боится.
Да, Сергей Львович, в некоторых переводах это же место Писания написано там: а жена да уважает своего мужа. То есть там другое слово просто в современном русском.
Ну да, то есть там такой... речь идет скорее об этом, да.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Игорь пишет нам: объясните, пожалуйста, все, что происходит в жизни человека, это промысел Божий?
Да. Все, что происходит, происходит в контексте Божьего промысла. Из этого не значит, конечно, тут нужно четко разграничить, что любые события в жизни человека угодны Богу. Ни грех самого человека, ни грех других людей, конечно же, не может быть угоден Богу. То есть, если, допустим, человек, нарушив правила дорожного движения, его сбила машина, он попал в больницу, это часть Божьего промысла. Бог обратит это ко благу. Но понятно, что пренебрежение самого человека к правилам уличного движения и его травма – это никоим образом не что-то хорошее. Это плохо, это грех. Но Бог может в рамках своего промысла обратить это ко благу.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс пишет нам: «Кто ударит тебя в правую щеку?» И далее он ставит троеточие. «Можно ли выжить в этом мире, следуя завету?»
Не только можно, нужно. Потому что нам часто кажется, что речь идет о какой-то там драматической ситуации, типа «разбойники напали». На самом деле все проще гораздо. Вот кто-то написал мне язвительный комментарий в интернете, а я не стал отвечать. Я махнул рукой и пошел спать. Я проснулся утром свежий и бодрый. И пошел делать свою работу, сделать что-то полезное, там, заработал денег для семьи и так далее. А если я не стал подставлять другую щеку, а наоборот там пошел с человеком ругаться, обмениваться нападками, всякими язвительностями, то я, соответственно, не мог уснуть до 5 часов, проснулся разбитый, день следующий погублен. И таким образом гораздо разумнее очень часто и гораздо практичнее подставлять вторую щеку вместо того, чтобы там с человеком припираться. Или бывает там, особенно пожилые люди в метро иногда начинают ругаться, кто-то кого-то зацепил. А зачем? Не проще ли просто не отвечать, не реагировать враждебно? Это очень бережет силы, это очень бережет нервы, это очень бережет все, это очень практично. Прощение, отказ от возмездия, отказ от попыток отомстить человеку, который нас чем-то задел, это на самом деле очень практичное требование, очень полезное для здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Но мне кажется, что тут и Алекс имел в виду буквальное понимание этого. То есть прям вот подставит правую щеку, если уже ударили.
Вы знаете, речь-то идет не столько о буквальных каких-то ситуациях. Речь идет о том, что меня обидели, мне сказали гадость, мне наступили на ногу. Я могу по этому поводу тут же начать ругаться, там, давать сдачи и отстаивать то, что мне кажется своим достоинством. А могу это просто простить человеку. Могу не устраивать по этому поводу драки и скандалы. И вот оказывается, что это работает. Оказывается, что это очень хорошо. Оказывается, что никто не обязан там мстить или как-то расплачиваться с теми, кто тебя зацепил.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. Theos.fm, наш сайт. Никита нам пишет и, видимо, обращается к нам, пишет так. «Что вы глупости рассказываете?» Далее он объясняет, какие глупости. Геббельс, министр пропаганды, практикующий католик, как он замечает, не пропустил ни одной службы никогда за всю войну, в том числе, пишет нам Никита. «Бог среди нас. Было на пряжке каждого фашистского ремня. Фашисты были поддержаны всеми религиозными лидерами, как пишет нам Никита, во главе с Папой Римским. Германия времен Третьего Рейха – глубоко религиозное общество, при том, что лидер Рейха был настолько религиозен, что не употреблял мясо, считал всякое убийство живого существа грехом», пишет нам Никита. «Что-то не вяжутся ваши слова о свободе, даруемой христианством, с реальным положением дел».
Ну, потому что это нереальное положение дел, это просто фактически не так. Третий Рейх был враждебен католической церкви, откровенно враждебен. И в 37-м, ну, где-то в 30-е годы Папа Римский выпустил энциклику с жгучей тревогой, где как раз подвергал национал-социализм критике. То есть отношения между Третьим Рейхом и католиками были плохими всегда. Отношения между Третьим Рейхом и протестантами развивались таким образом, что у протестантов произошел раскол, и часть организовала такое сообщество немецких христиан, так называемое, которое, значит, приняли, покорились Гитлеру. Часть стали так называемой исповедующей церковью. То есть они как раз Гитлера отвергли. И говорить о том, что вот Третий Рейх был в идеологическом плане христианским, никак невозможно. Потому что Третий Рейх был откровенно враждебен христианству, откровенно притеснял церковь. Ну, вот католиков однозначно, там часть протестантов, ну, вот какая-то часть протестантов, она просто сломалась, там продалась. Но вот говорить о том, что Третий Рейх идеологически был христианским государством, или Геббельс был религиозным католиком, или Гитлер был религиозным, кем бы то ни было, невозможно, потому что национал-социализм был сам по себе идеологией, которую нельзя было с чем-то комбинировать. Вот не помню, к сожалению, сейчас не вспомню имя этого достойного человека, но был такой немец, он был немецкий аристократ, и он пытался помогать жертвам нацизма. В итоге его судили за государственную измену, и государственный обвинитель ему сказал, что вот в одном отношении национал-социализм похож на христианство, мы требуем человека целиком. А обвиняемый, вот он, значит, предпочел быть христианином, а идеал национал-социализма отверг. То есть, на самом деле, это достаточно легко доступная в интернете история, поэтому думаю, что вы просто дезинформированы.
Спасибо, Сергей Львович. От меня вопрос, а где можно об этом почитать подробнее?
Ну, вы знаете, есть целая книжка относительно взаимоотношений Гитлера с протестантской церковью «Крест и свастика», по-моему, автор Лютцер. Ну и можно посмотреть там... Вообще говоря, можно просто набрать там католическая церковь и нацизм. Можно набрать название энциклики «С жгучей тревогой». И должна выскочиться сейчас. Так, «С жгучей тревогой». Так, сейчас посмотрим. Так...
Сергей Львович, мы можем пока двинуться дальше, чтобы не терять время.
Да, «Со жгучей тревогой» называется энциклика. Да, давайте двигаться дальше.
Хорошо, спасибо.
Ну, или вот поддерживали Ватикан. Ну, поехали дальше.
Ага. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, нет, это Дмитрий. Сергей Львович, ну, все-таки вот, знаете, я коротко все-таки, замечу, может, риторически вопрос задам, что все-таки говорит, что подставлять вторую щеку – это полезно для здоровья, это, может быть, и давать пощечину, тоже не слышим свой крест, потому что все-таки это не совсем полезно для здоровья.
Вы знаете, абсолютное большинство ситуаций, в которых мы, вот, нынешние горожане, сталкиваемся с какими-то на нас нападками, они не имеют отношения к какой-то физической угрозе. То есть это рядовая ситуация. В интернете сказали мне что-то неприятное. Поставили под сомнение мою мудрость, глубокий интеллект, выдающиеся добродетеля, безупречную репутацию.
Сергей Львович, а если предположить физическую угрозу?
Вы знаете, предположить можно все, что угодно.
Ну, да.
А если инопланетяне похитят? Ну, в реальной ситуации я сталкиваюсь гораздо чаще с чем-то другим. И мы все сталкиваемся гораздо чаще с чем-то другим. То есть не ситуации, когда что-то мне там угрожает реально, а ситуации, когда мне наступили на любимую мозоль. И в этой ситуации нужно просто не огрызаться.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда двинемся дальше. И у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Это снова Станислав.
Здравствуйте, Станислав, снова.
Да, Полина, во-первых, спасибо, значит, за то, что вы уточняете мои вопросы. Значит, ну, я так подозреваю, что вы скоро будете задавать вопросы вместо меня. Вот. А Сергей Львович, ну, у меня новый вопрос, но по мотивам предыдущего звонка про бегемота я коротко, значит, скажу. Сергей Львович, ну вот бес-то прячется в деталях, ведь, как вы знаете, да, если детали, в частности, такие, о которых я говорил в предыдущем звонке про бегемота, они противоречат концепции в целом, то это говорит о нецелостности всей концепции. А значит, о ее не богодухновенности, потому что богодухновенность, собственно говоря, это и есть целостность концепции. Если кто-то думает, что богодухновенность – это когда Бог шепчет тебе что-то в ухо, и это есть божественное откровение, то это совершенно не так. Богодухновенность в библейском понимании, да, собственно, в любом религиозном понимании, это просто соответствие текста заранее выбранной концепции. Вот выбрали, а потом, значит, подбираем тексты. Поэтому много заимствований из других первоисточников, в других религиях, в других культурах. Вот. Ну, а вопрос мой вот какой, совершенно из другой оперы. Сергей Львович, ну вот помните, в Библии описана встреча Яхве с Моисеем, и там Яхве говорит, что он сущий. Сергей Львович, сущий – это то, что есть, а должное – это то, что должно быть, но чего нет. Значит, должное может стать сущим, если совершить должный поступок. Поэтому вот говорится, что вера без дел мертва. Значит, там согласно Библии Яхве ответил Моисею: «Я им есть сущий». Ну да, как персонаж мифа, он сущий, как объект мысли, который крутится в голове верующего человека, он тоже сущий. Но как вещь в себе, по терминологии Канта, это еще надо доказать. Тем более, что, значит, кем выступает Яхве по Библии? Это источник моральных требований, источник требований долженствования. То есть Яхве – это должное, а не совсем не сущее. Такой вот вопрос. Спасибо.
Понимаешь, в чем проблема? Достаточно бессмысленно сначала объяснять христианам, во что они должны верить и каких представлений о богодухновенности они должны придерживаться, а потом эти представления критиковать. Понимаете, это ваше представление, это ваша интерпретация Писания, которая, собственно, христиане к чему совершенно не обязывает.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда двинемся дальше. Дмитрий пишет нам к вопросу об абортах. «Сам Господь в беседе с Никодимом сказал об этом так. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Дмитрий считает, что это об абортах.
Это не имеет никакого отношения к абортам. Там речь идет о том, что кто не родится от воды и духа, речь идет не о физическом рождении, поскольку очевидно же, что проповедь Господа, она, ее слушают люди уже рожденные, у которых этот опасный момент уже позади, а они уже благополучно родились. И Господь говорит о другом рождении, о новом, о духовном рождении, которое человек приобретает через веру и крещение. То есть там речь не идет о физическом рождении.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас Дмитрий спрашивает к вопросу о выборе. «Я не хотел сказать, что последствий не может быть вовсе, но сами последствия могут быть разными, и сами условия выбора могут быть другими».
Ну, как вам сказать? Вот если человек свободен в вопросе, вступать ему в брак или нет, то это значит, что он в брак может не вступить. Если человек свободен в вопросе, желает он с Богом быть или нет, это значит, что он может в итоге отказаться быть с Богом. Если он откажется быть с Богом, то он будет без Бога, он обречет себя на вечную разлуку с Богом, на вечное пребывание вне благости Божией, в конечном счете на ад. Поэтому тут невозможно дать человеку свободный выбор в том вопросе, желает ли он быть с Богом или нет, и при этом не дать ему возможности уйти от Бога. Если он может свободно прийти, значит, он может свободно же и уйти.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим. Владимир пишет нам: «А вы согласитесь с тем, что не так уж важно, от кого исходит Святой Дух?»
Святой Дух исходит в Троице от Отца, в искупительном служении Христа здесь, на земле. Он, например, говорит: «И дунув им, сказал, примите Духа Святого». То есть мы можем признать, что в контексте земного служения Святой Дух исходит от Сына. То есть это вопрос, опять-таки, интерпретации библейских данных.
Спасибо, Сергей Львович. Артем пишет нам. Может ли Бог сделать так, чтобы дважды два не было четыре? Являются ли законы математики атрибутом Бога, как, к примеру, любовь?
Видите ли, сделать так, чтобы дважды два не было четыре, ну, это значит просто произнести бессмысленную фразу. Математика – это определенный язык, и на этом языке можно произносить бессмысленные фразы. Бог не занимается бессмыслицей. Понимаете, это все равно, как мы можем спросить, может ли Бог сделать светлый мрак? Ну, выражение «светлый мрак», оно ничего не означает реально в нашем языке, поэтому нет, не может.
Спасибо, Сергей Львович. Дмитрий пишет нам. Слышал мнение о том, что Бог забирает нас в лучший момент нашей жизни в отношении нашего духовного состояния. Но разве таким моментом не является время сразу после крещения?
Нет. У человека, у Бога есть замысел о человеке, что человек должен нечто еще совершить для него в этом мире. То есть мы здесь все находимся с определенным заданием. Человек, который принял крещение, он вступил в воинство Христово. Ему предстоит потрудиться для Бога, ему предстоит что-то сделать. У него есть какая-то миссия в этом мире. Как мне говорил Миша Логачев, который уже сейчас с Господом, он говорил, что я здесь в командировке. Когда кончится, тогда отзовут. Вот мы здесь все христиане в командировке. У нас есть определенное задание. Мы что-то должны в этом мире сделать, а потом нас уже отзовут.
Спасибо, Сергей Львович. И мы, к сожалению, уже не успеваем далее вопросы задавать. Но спасибо вам, всем, кто пишет нам, всем, кто нам звонит, и всем, кто просто нас слушает. Напомню, что сегодня понедельник, 20 февраля, и вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы». Если вы хотите послушать нас еще и еще раз, то на нашем сайте theos.fm вы можете найти записи всех наших передач. Вы просто зайдете и увидите, что там есть передача «Христианство. Трудные вопросы». И там есть все записи наших передач. Вы их даже можете скачать. Меня зовут Полина Молчанова. И на ваши вопросы, как всегда, сегодня отвечал Сергей Львович Худиев. Хорошей вам недели и до новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.